Езекииле, вот 36. В контексте 34 главу мы видели, как Бог пастырь Израилева. И его стадо как-то бежали по всему, и пастыри у них плохие. И так Бог сам шел на поиск свой народ. И сказал, что в конце концов он будет им собрать обратно туда, в свою землю, и они будут там жить вечно, в безопасности, стабильно и так далее. И я сказал, что тут понятие о том, что они будут там жить в безопасности, спокойнее, вечно. Это то, что написано в Ветхом Завете о награде Израилева, если они были бы послушны. И 34 главу, 25 стихе, я заключил с ними завет мира, то есть новый завет. И поскольку я понимаю, Бог тогда будет считать Израил, как они совершенны безгрешны. И он будет дать им награду, которая соответствует тех, которые не грешили. Но они грешили. Здесь 34, 35, 36 речь нету о том, что Израиль как-то покаялся, и тогда Бог дал им тот Новый Завет. Потом из-за этого Бог будет судить Эдом. Мы это 35 главу прочитали вчера. То есть тех из Эсава, тех, в принципе, местных арабов, которые вот смеялись над Израилем и наказали Израил из-за своих греховностей. Потому что сейчас Бог простил Израилу. Тот грех не существует. И поэтому мы прочитали 35-е о том, что он будет судить Эдом. И тот пророчество против Эдома, в принципе, продолжается здесь, 36 главу. Но есть больше информации насчет того Нового Завета. И это как-то для нас интересно, потому что мы сможем прямо в этом жизни заключать с Богом тот же самый Новый Завет, который будет с Израилем, когда Иисус придет. Зачем это изучать? Потому что мы и тоже приняли тот Новый Завет. И мы хотим знать, что именно значит Новый Завет. Потому что тот Новый Завет, который мы приняли, это тот Новый Завет, который Бог предлагал вот Израилу. Вот, во втором стихе. «Так как враг говорит о вас, а и вечные высоты достались нам в удел». Почему тогда Бог начинал наказать, судить Эдом, враг Израилева? Вы видите, в пятом стихе говорится об Идумее. Это Эдом, это Саир, там 35 главу, это все одно и то же. Вот. Почему? Потому что в Левит 26 главу написано, что если Израил был бы послушнее, то Бог даст им победу против врагов их. А они не послушные были. А сейчас они в этом Новом Завете, и поэтому Бог как-то поступает с ними так, как они без греха. Это очень сложно понять, потому что смысл справедливости, кажется, нету. И тоже Павел об этом писал к римлянам, более, скажем, теологическом языке, сказал, что вот Бог как-то вменяет праведность Иисуса к нам. Хотя мы таких грешников перед судья, перед судом Божьим, мы все такие грешников. Но Бог как-то считает, что мы такие без греха, потому что мы во Христе. Это именно из-за этого, что мы вот ободраем людей принять крещение во Христе, чтобы одеться со Христом, чтобы они были бы вот без греха на глазах Божьих. Вот это так, как Бог будет делать с Израилем. Этих врагов Израилева в последние дни в втором стихе будут сказать, и вечные высоты достались нам в удел. Понятие удела часто воспоминается в этом главе и дальше. Что этих врагов Израиля считают, что да нет, тот земля это наш удел. То есть кто нам это обещал, это наше наследствие. Допустим, в 12 стихе написано, что Израил, они будут владеть тобою земля, и ты будешь наследием их. Я предполагаю, что ударение на слово «их». То есть, тот земля – это наследство Израилева, и нет их врагов. Они, все эти враги Израилева, считают, что это наше наследство. И Бог сказал, нет, тут земля – это наследство моего народа, Израиля. Это все в контексте последних дней. Почему? Потому что это 35 главу мы читали, что в 14 стихе это будет, когда вся земля будет радоваться, тогда я сделаю Эдому пустыню. И это говорится в Царстве Божьем, мы видели тоже 35 главу, что все это творится, когда Израил дальше не будет страдать дальше. Это говорится в последние дни, когда Иисус придет и Царствие Божие будет на земле. Так, я считаю, что это во второй стих с 10-6 говорится особо о последних днях, когда врагов Израилева будет считать, что тот земля и особо вечные высоты досталось нам в уделе или в наследие. Вот понятие наследия. Почему? Потому что арабов, в большинстве мусульман, и согласно Корану, Коран, в принципе, взяли, видимо, Библию и поворачивали все. Допустим, когда написано, что был Яков и был Эсав, и, в принципе, Бог выбрал Яков. И все эти обетования о том, что ты будешь получить землю в вечном уделе, мусульман, этим хадиф и Коран, сделали наоборот, сказали, да нет, это все было Эсафу, и это Яков, который, ну, как-то не то. То есть, они считают, что Израил, или израильтян, они, в принципе, так, как мы понимаем, Эсаф, и все эти тот истории, где написано о том, что Эсав, в принципе, отошел, все обетования всегда через, допустим, Исаак, через Яков, и не через Ишмаил, не через Эсафу, они сделали наоборот. Что да нет, это через Ишмаил, это через вот Эсафу, это Исаак, это Яков и так далее, это те, которые не тот человек. Итак, они честно, ну, честно, кавычками, считают, что земля Израилева – это наши, потому что Бог обещал нам, это Израиль, который хитростью пришли в 1948 году, помощью Америки, зионисты и так далее, и взяли тот землю. Но Бог обещал нам. Конечно, евреи считают, да нет, Бог обещал нам. Но мусульман переворачивали вот Писание, чтобы, да нет, Эсав, это вот в этом линии Божия. И сейчас тут пророчество о том, что мы читаем, где враг Израиля будет сказать, а вечные высоты достались нам в удел. Во, слава Богу. В конце концов, Бог дал нам то, что Он обещал в Коране. Это абсолютно актуально для ситуации, где вокруг Израиля есть масса арабов, в смысле Эдом, которые все считают, что тот земля по сути дела, по Корану, в смысле по Библии, как они считают, это наше удел. Бог нам обещал. Это наше наследствие. Если вот то есть читайте от этих, ну, если читайте по интернету то, что этих, допустим, ИГИЛ и палестинцами пишут, они чаще всего цитируют из Корана. И они, кавычками, по-честному считают, что нет, это наша земля, Израиль. Бог нам обещал в вечном уделе, в вечном наследии. А зачем эти евреи там? Евреи, конечно, считают, что да нет, а в Библии написано, что это наши, и вы, к сожалению, из Исмаила, из Эдома, из Эсафа. Но они переписали все наоборот. Поэтому это так актуально. Какую речь об этой горе Израилеве и вечной высоты? На еврейском есть такое, на грамматическом плане, есть такое понятие о том, что если ты говоришь иногда в множеством, это значит один огромный. По-моему, Элохим – это такой пример. Можно перевести как богов, много боги. Но это тоже вполне можно понять так, тот один огромный Бог. Итак, читая здесь вечной высоты горы, что самое главное? Гора в Израиле. Что самое главное? Ну, высокое место. Это Цион, да. Это храм. И всякий этот спор, который мы читаем и смотрим сегодня на новостях, это всегда в Иерусалиме. Это всегда вот тот высота, они хотят. И Псалтир написано 82-й Псалом, как они намираются вот на этих самых святых местах. Это Псалом 82-й. Но есть цели здесь куча этих арабов, но перечислены. И в 13 стихе, которые говорили, возьмем себе во владение. Опять то понятие владение, удел, во наследствие. Во владение селение Божие. Опять это говорится, тут сосредоточие именно на Иерусалиме. Именно на храм. Так. Это абсолютно актуально для нас сегодня. В 3 стихе, обратно здесь Езехииля, 36 главу, в 3 стихе. Поглощают вас со всех сторон. Это поглощает вас. Это как-то предполагается, что Эдом, все этот союз арабов, является как огромный зверь. Зверь огромный, с огромным вот ротом. Поглощает вас во всех сторон. И тот образ мы встречаем и в Данииле, в Откровении о том, что в последние дни будет такой зверь огромный против Израиля. И здесь определение, тот зверь, получается, здесь говорится об Эдоме, вот тот, ну, местных арабов. Написано, поглощает вас со всех сторон. Пока Иордан и Египет в теоретическом плане, они не столь против Израиля. Но я ожидаю, что это должно измениться. Потому что поглощают вас со всех сторон. Не только из Ливана, на север, или Сирии. Мы ждем и Иордан, и Египет. Вот, и тоже становится более ярый против Израиля. И Бог сказал, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей. Это вот именно уже исполняется там тех народов возле Израилева. Вот Израиль такой плохой, да плохой, даже ну, такие ну, злоречия, то есть клевета и так далее вполне. Даже вот этих палестинцев и арабов даже писали по интернету, что ой, был такой скандал в Израиле в Макдональдсе. Что в Макдональдс даже как мясо они используют труп арабов. Это, конечно, ерунда. Но такое злоречие вполне, и не только там, вокруг Израиля, Европа уже против Израиля, уже начинается всякий такой злоречие, что Израиль такие плохие, они так мучили этих арабов, они такие. Кажется тогда, что в последние дни Израиль будет как-то абсолютно разрушен. В 4 стихе говорится о развалинах, опустошении, и оставленным городам. И Бог сказал, что сейчас в Царстве Божьем этих оставленным городам у них будут много населения, много людей опять. Получается тогда, что прямо до пришествия Иисуса Израил, в принципе, будет в пустоте. Города будет как-то оставлены, людьми очень мало. И даже написано в 11 стихе: «И умножу на вас людей и скот». Кажется, что вообще земля будет опустошена. Это будет почти пустой. Людей мало там, даже животные мало там, растений очень мало. Потому что все написано, что когда Бог будет судить Эдом, в смысле тех местных окружающих арабов, тогда Бог будет опять дать Израилю много людей, населения, скота и хороший урожай. А когда посещаешь Израиль сегодня, это полный с людьми и активность и так далее. Как это получается, не знаю. Но сможем представить, что если все окружающих арабов, то, ну, или тот ИГИЛ, кто нападали на Израиль, они будут воевать до последнего. Но все равно воюйте до последнего побольше арабов, чем евреев. И, наверное, факт того, что и растения, и скота не будут. И города вообще опустошенные, пустые. Предполагается, что это, наверное, какое-то ядерная война или какое-то средство, химия или не знаю, чтобы вообще все люди умирают и скота. Потому что разве? Почему написано, что скота не будет и растения не будет, но Царство Божие сразу опять будет? Это кажется, то, что будет в Израиле, да, это страшно. Будет. Итак, в 6 стихе, наконец, «Я изрек все в ревности моей, в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов». Столько раз мы читаем, что у Израиля должен будет очень много смех и стыда, и они будут стыдно перед народом, в смысле окружающих народов. Тут понятие стыда, или как здесь переведено посмеяние, тут понятие довольно часто встречаемся в Библии, что в последние дни Израиль будет как-то в стыде перед своих, ну, окружающих народов. Это пока нет. Даже наоборот, что они все как-то ненавидят Израиль, потому что все там богаты, экономия очень хорошая, и пока арабов живут, как они живут. Так, понятие стыда и стыда над Израилем, что Израиль будет в стыде. Столько раз, читая Коран, сотни раз в Коране, и хадиф, это в толкованиях Корана, столько раз написано, что Израиль и евреи должен быть в стыде, потому что они не приняли пророк Махомед. То есть, и то, что у мусульман есть задача от Бога делать им стыд. Пусть евреи в стыде из-за того, что они не приняли нашу религию. Сотни раз написано, тот понятие стыд. А здесь написано, что ладно, Бога это будет заметить, и ему как-то жалко, что вы несете на себе посмеяние, ну, это стыда, имеется в виду, от народов. И часто мы читаем, что вы будете в стыде. Нельзя сказать, что сегодня евреи вообще в стыде. Людей как-то хочет, не хочет, но как-то им уважают. В каком-то плане. Людей не как посмеяться в этом плане, они не в стыде. А представляете, что арабов захватает Израиль, хотя это развалин, это на руинах. Ну ладно. Вот, Бог наш, согласно Корану, дал нам вот тот землю. Это, в конце концов, наше вечное наследие. Аллах, спасибо. Вот, тот еврей, Бог с нами, не с вами. Вот, вы будете в стыде. Вы такие плохие. Во-во-во-во-во. Это абсолютно актуально. на менталитет мусульман, который окружает Израиль. Итак, всякий тот речь о том, что надо смотреть на Россию, в Америку и так далее, что вот они играют свою роль в библейском пророчестве, мне кажется, мы не туда смотрим. Потому что в Библии говорится о тех народах в земле, которые Бог обещал Аврааму. И ситуация там, это не было 50-100 лет тому назад. Конечно, я не знаю, когда Иисус придет. Я не говорю, что ой, да, Иисус скоро придет. Но я могу сказать, что сейчас обстоятельства там, в Среднем Востоке, возле Израилева, доскально и до конца исполняет требования, которые есть в этом пророчестве. Помните, как в Захарии написано, что, в принципе, Израил будет опустошен, что, не помню, две трети часто умрет и так далее. Иерусалим будет на руках своих врагов. Есть особо в Америке такое движение посреди протестантов, которые считают, что ой, Бог с Израилем, Израиль не будет падать. Бог, ну, как-то с ними. Вот, ой, как они молодцы. Но по-библейскому, то, что в Захарии написано, здесь написано, они не будут держаться, потому что они не верят в Иисуса. И это просто так. Ну, вы вроде знаете, в тех пророчествах, да, Захарии 14 и 13, да, 13:8, и будет на всей земле, в смысле земле Израилева, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И выведу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавать серебра. И 14 главу, 2 стих, и соберу все народы на войну против Иерусалима. Я понимаю, все народы, все окружающие народы. И взят будет город. Разграблено будут дома и обеспечены. Чешины будут жены, и половина города пойдет в плен. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов. И станут ноги его в тот день на горе Элионское, который пред лицом Иерусалима к востоку, именно откуда Иисус вознес на небеса. Так как ангел сказал, он придет так же, так как он вознес. Итак, все как-то готов. Особо в последние два года, после начала всяких проблем в Сирии, ИГИЛ и так далее, это все как-то, мне кажется, почти готово. Мы, конечно, не знаем. Но все-таки кое-что похоже будет. Ладно, в 9 стихе Бог сказал им, ибо вот, я к вам обращусь, и вы будете возливаемые и засеваемые. Опять намек о том, что земля будет вообще не засеваемой, будет вообще без ничего там. И это предполагается какую-то ядерную войну, по-моему, и какую-то войну, какую-то технику, какую-то, ну, которую делает там. Я к вам обращусь. Захарий, 1 главу, 3 стих, и довольно часто написано, что когда вы будете ко мне обратиться, я к вам обращусь. А здесь 34, 5, 6, здесь речь нету о том, что Израил обратились бы к Богу, и он поэтому взаимно, я к вам обращусь. Нет. Он взял инициативу. Я к вам обращусь. Несмотря на то, что Бог сказал, вам надо обратиться ко мне, тогда я буду к вам. Это, как я сказал, это милость, это благодатью, это завет, новый завет, благодатью. Так как с нами. Это, по-моему, неправильно сказать, что ну, я поискал Богу, и вот я ему нашел. Типа, он как-то спрятался, а я такой умниц, я такой молодец, что я ему нашел. Он Бог на поиск человека. Он зашел в нашу жизнь. Если вот вопрос, а почему тогда ты Бог поискал? Соседний парень не хотел. Откуда желание поискать Богу? Это от него. Это не от тебя. Это не так, что мы такие умницы, которые как-то зашли, и вот ему нашел из-за нашего умства. Нет, это по благодати. Это Бог, который, так как он сделал с Израилем здесь, который зашел в нашу жизнь. Разным путем, начиная вроде от детства, и чтобы мы поискали бы ему. Итак, в 17 стихе. Сейчас Бог говорил грех Израилева и сказал, что путь их пред лицом моим был как нечистота женщины во время очищения ее. Это говорится о менструации. О том, что это нельзя для мужчина, для муж спать с женой во время очищения ее, во время менструации ее. Итак, Бог объяснил его отношения с Израилем в таком плане, что они нечисты. Это моя жена, но она пока нечист. Поэтому я не могу быть с ней. И часто, наверное, мне кажется, тот вопрос, какое отношение есть между Богом и Израилем? Разве он все забыл об Израиле? Разве еврей не имеет никакого значения? Есть значение. Но отношения между Богом и Израилем, как сказать, очень трудно. Они убили его возлюбленного сына. Они отошли сами от него. Они не приняли Новый Завет. Они преследовали все пророков и так далее, и так далее. Они нарушили этот Ветхий Завет. А здесь Бог как-то очень милостивый, очень приятно как-то объяснил, что моя жена пока, у ей нечистота, поэтому это время очищения ее, поэтому у нас, понимаете, нету прямо сейчас отношений с друг другом. И видите, как Бог есть любовь, и как он, в конце концов, так мягкий. В принципе, с Израилем. И почему столько терпения он показал Израилю, это, наверное, чтобы показать нам образец. Мой, который постоянно переживаем, достоин ли я? Наверное, грехи мои, ленивость духовным образом, до таком степени, что он, наверное, не будет со мной. Я не достоин. А почему тогда в большинстве Библии, в большинстве Слова Божия, это в принципе история, отношения между Богом и Израилем? Это чтобы дать нам ободрение. О том, что если он столько им любил и столько пробовал с ними, тем более он будет и с нами. Я сказал, что постоянно, начиная 34 главу, мы видим, что инициатива была у Бога. Тот отрывок начинался там, 34 главу, где Бог сказал, что Израиль является его овцы, его стадо. Они все рассеяны, и плохие пастыри их не собрал, и Бог сказал, ладно, я сам буду. Ходить там на горах, я им собираю. Хочет, не хочет, я буду им собрать. И я буду им простить и делать им, вот опять, мое стадо. Но не написано нигде, ни здесь тоже, что они сперва обращаются к Богу, они такие хорошие, и тогда Бог как-то, да ладно, я буду вас простить, давай делаем Новый Завет. Нет. Он взял инициативу. И 22 стих и часто. «Не для вас я сделаю это». Дом Израилев, а ради святого имени моего. Не для вас, то есть не из-за вашей духовности, не из-за вашего стремления ко мне, а из-за святого имени моего. Его имя означает его характера, его личность. И он имел в виду, что имя мое, это в принципе говорится благодатью, любви и так далее. Милость, терпение. И вот, ради этого, потому что это я. Это я. Я поэтому это делаю. 25. И окроплю вас чистую водою. понятие чистой водой, это взято из числа 19 главы, 9 стих, где написано, что после менструации для очищения такая вот женщина, жена после менструации требуется тот чистой водой, в которой вода смешан с этим пепел из жертвы. И опять тогда тот 25 стих как-то смотрится обратно на 17, где Бог сказал, что Израил пока как нечистота женщины во время очищения ее. А сейчас он сказал, я окроплю вас чистую водою. То есть я буду делать вам чист, чтобы мы сможем опять быть вместе. А Бог взял тот инициативу. И 26. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Это не так, что Израиль начинали соблюдать заповеди, выполнять уставы, и Бог сказал, ну молодцы, хорошо, давайте, начинаем опять вместе. Нет. Так как Бог как пастор, там пастырь 34 сказал, ну ладно, ваши пастыри соблюдал, не соблюдал то, что надо, вы все вообще рассеян, ладно, я сам выхожу туда на горах. Я сам буду это делать. И на всяком случае, я просто вас возьму, и все. И здесь то же самое. Новый Завет, тот новый Дух, или Святой Дух, новое сердце, это дар Божий. Это дар Божий. Он хочет, чтобы они будут послушны, они не хотят быть послушны, тогда Он даст им новое сердце, что вы будете ходить в заповедях моих. Есть пример об этом раньше. Первая книга Царств, 10 глава, 9 стих, насчет Саула. Он тоже был недуховный человек. А написано, что Бог дал ему новое сердце. Что значит сердце? Значит ум, мышление. Бог дал Саулу ум. Но Саул, к сожалению, не держал тот сердце, который Бог дал ему. Но то же самое с нами. Бог готов дать нам мышление, ну, чувствование, ум, сердце, дух. Это все для меня одно и то же. Вот, чтобы ему служить. Деяния апостолов, 3 главу, 26 стих. Говорится, тот благословение, которое Бог обещал дать Аврааму и его потомство. Петр сказал, Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас. Какое благословение? Он сейчас определил, что значит благословение, которое Бог дал Аврааму. Отвращая каждого от злых дел ваших. Это не просто вопрос о прощении. Это вопрос отвратить каждого от злых дел ваших. И это то, что нам страшно нуждаемся. Не только прощение, а сил дальше не грешить. Столько раз, я думаю, что мы согрешили. Вот, молимся Богу, Господи, прости меня. Ну, знаете, если это какой-то маленький грех. И это все-таки грех. Ну, знаете, понимаете, то, что я имел в виду. И ладно, откроем глазах и не спорим, что Бог на самом деле мне простил. Но кое-что не хватает. Кое-что не хватит. Это кое-что, которое не хватит. Это тот смысл, что я знаю, что я буду это повторить. И то, что мы хотим, это не только прощение, это сил не повторить тот грех. Иногда мы думаем, как я могу по-другому быть. Это не вопрос, что, ну, как я могу держать себе, дай мне железо внутри. желез внутри, это не то. То, что нам надо, это не желез внутри. Это просто сердце, чтобы это для меня не интересно. Это я не хочу делать. Вот. Столько раз у нас были разговоры там в Риге с алкашами, те, которые страдают с алкоголем. Ой, как я могу думать по-другому, как я могу быть по-другому. Я понимаю, что как-то дать им какое-то желез в душе, чтобы, ну, если, понимаешь, если ты будешь опять выпивать, так и так и так будет. Да нет, так не получится. Надо новое сердце, новое мышление, чтобы, ладно, это алкоголь, но это не для меня, это для меня ни при чем. Вот. Это то, что надо, на самом деле. И это то, что Бог готов дать нам. Это вот тот новый завет. Это новое сердце. Это новый путь мышления. В Новом Завете называется Святой Дух. Сразу, когда мы говорим о том, что да, принимая крещение, получайте дар Святого Духа, мы, наверное, переживаем, что ой, да нет, а мы не сможем говорить на языках, делать чудеса и так далее. Это такая чушь, которая есть у пятидесятников. Я согласен, что таких чудесных даров Святого Духа у нас нету. Это понятно. А то, что нам надо, это новый дух, это новое сердце, Дух Святой. Ну, Святое сердце, можно сказать. Ладно? Святой Дух – это одно и то же. И это то, что Бог готов дать нам. И когда мы говорим, что ой, у меня новый, мы уже находимся в Новом Завете с Богом, вот это что значит Новый Завет. Видите, как духовности это тогда в самом центральном месте. Это все говорится так, как и есть. Мы читали вчера с Филиппийцем, вот, как Божье действие внутри и как Бог хочет, чтобы у нас был бы ум Христа. Чтобы ум Христова был бы у нас. И чтобы мы будем мыслить о Него, и как Он, и так далее. И видите, Бог готов дать нам тот новый дух. Стать новым человеком. И так не дай Бог, что мы понимаем, что наши отношения с Богом, это лишь, ну, как я сказал, клуб любителей Библии, клуб любителей теологии, клуб любителей дискуссии. Не дай Бог. Это говорится о реальные личные отношения с Богом. И путь мышления по-другому, дух по-другому, сердце по-другому. Потому что самое главное, это кто мы, когда никто не смотрит. О чем мы мыслим, о чем мы думаем, о чем мы намираем. Так как написано, читали вчера к Филиппийцам. Откройте все ваши желания Богу. Вот, молиться, сколько времени, сколько минут, часы, мы каждый день молимся. Вот это такие вопросы, которые вот самые жизненно важны. Дальше, 37 главу, помните, есть такое видение о костей. Есть долина, полная костей. 4 стих, 37 главу. Кости сухие. Слушайте слово Господне. Так говорит Господь костям. Вот, я выведу дух в вас и оживайте. Так здесь, 36 главу, 27 стих. Вложу внутрь вас дух мой. То есть, мы как, ну, кости сухие. И Бог готов дать нам жизнь. Поэтому от Иоанна 3 главу Иисус сказал, что чтобы попасть в Царствие Божие, нам должны родиться от воды и от Духа. Это, конечно, вполне правильно, что мы крестим людей в воде. А не дай Бог, что мы понимаем, что там заканчивается все. Что ладно, ну ладно, я принял крещение, и что? И столько раз мы это видим, что человек с яростом, да, хочет креститься, принимать крещение, и потом глобальная тишина от него. Кажется, что человек принял от воды, а не от духа. Ну, конечно, рождение Духа – это не все сразу, это процесс, правильно? Но Бог готов, как Он сказал, вложить внутрь вас Дух Мой. Получается тогда, что эту тему о том, что Бог на действии внутри нас, это очень важно. И постоянно об этом мы читаем в Новом Завете. Во 2 Коринфянам, 1 главу, 22 стих. Бог запечатлел нас и дал залог Духа в сердце наше. Это не говорится, дар Святого Духа, в смысле делать чудеса и так далее. Нет. Это, он сказал, залог Духа в сердце, в мышление наше. Он дал нам новую психологию, новый ум, мировоззрение, дух. Это все одно и то же. К Ефесянам тоже, 3 главу. И так часто вот, говорится в Новом Завете о Духе. Дух Божий, который Он готов дать нам. И после крещения есть такой дар Святого Духа. Не думай, что это говорится в языках говорить и так далее. Он просил 3.16 к Ефесянам, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеком, верою селиться Христу в сердце ваше. Это сердце, так говорится, дух его во внутреннем человеке, то есть в нашем духе. Бог тогда готов изменить человеку в психологическом плане, наше мышление, наши желания. И как все рост ты не видишь сразу. Это не все сразу. Но я уверен, что вы помните в детстве или в самистве или с вашими детьми. Вот, ребенок маленький, ты карандашем пишешь, ну, там вот, на стену или где-то твой рост. И вот, ребенок удивляется, что через год, вау, я сейчас там, мама, дай карандаш, во, все. Но ты не видишь тот рост, только через время. И то же, когда мы смотрим на нашу жизнь, иногда у нас впечатление, что мы не духовные, роста нет. Что кажется одно и то же каждый день в суете. Но через время смотри обратно, кто ты 10, 20, 80 лет тому назад. На самом деле есть измены, есть прогресс.
По Библии замечаем, что рост есть.
Только жалко, что так медленно, но есть. Потому что мы сейчас мечтаем, думаем, мыслим по-другому. Это точно. Как я сказал, жалко, что так медленно. Это то, что я не люблю в моем жизни, что слишком медленно. Но потихонечку точно есть. Ладно, после всякого этого... Сейчас обратно Иезекииля, 36 главу, 31 стихе. Тогда, то есть после этого, после того, что я окроплю вас чистой водою, после того, что я дал вам сердце новое, вложил внутрь вас дух мой и сделал вам послушны, тогда, после этого, вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. То есть только после всякие это очищение, это прощение и так далее, только после этого они будут подумать, да, я не то сделал, то есть и покаяться. Видите, как Бог не ждал для покаяние. Он взял инициативу. В человеческих отношениях мы очень часто встречаем тот проблем, простит ли я или нет. И есть тех, у кого есть политик такой, что вот, ладно, если ты будешь покаяться, ладно, я буду простить. А если не будешь, никак не буду вас простить. Все, отношения так останется. Но Бог Здесь это вот наглядный пример для нас. Он им простил, очистил, так далее, так далее. И после этого они поэтому покаялись. Столько раз это получается, что если мы возьмем инициативу и будем простить человеку, это будет вести им к покаянию. Я знаю, что это очень сложно. Проблема, если у нас такая политика, что если ты будешь покаяться, тогда я буду вас простить. И с этим всегда проблематично, потому что, как Иисус сказал, мы молимся Богу, прости так, как я простил должников мою. Получается тогда, что если я не буду простить, если, ну, только при ваше покаяние, ну ладно, Бог будет и тоже сама такая политика имеет со мной. И не, это не так, что мы все покаялись, все наши грехи. Нет. Очень много грехов мы даже не созрелись к тому, что это не то. Итак, я думаю, что это все-таки является пример для нас. Что нам придется тогда простить и взять инициативу постоянно. Правда? Простить человеку не значит, что все так, как раньше. Простить человеку не значит, что я тот человеку доверяю. Может даже простить человеку, а не пропускать тот человеку в доме. Это, наверное, надо. Ну, если человек вор, если человек злый и так далее, агрессивный, ну, правда, нельзя вот ему допускать и так далее. Но это не значит, что мы не сможем ему простить. И Бог взял чудесный здесь инициативу. И из-за этого Израил будут покаяться. Так я понимаю, как речь здесь идет. Я не спорю, что, наверное, остаток Израиля будут покаяться до этого. Но это говорится вообще об Израиле, не о том остатке. И после этого, ну или на этом время, основится Царствие Божие здесь на земле. В 35 стихе тогда скажет, это опустелая земля сделалась как сад Эдемский. И это развалившиеся и опустили и разоренные города, укрепленные и населенные. Так опять говорится о том, что будет полный кошмар в Израиле в последние дни. Земля будет вообще опустошенная. И потом, когда Царствие Божие будет, они будут сказать, вау, это как сад Эдемский. Я думаю, что это показывается, что здесь говорится о последних днях, не о каком-то историческом случае. И факт того, что все как-то актуально на ситуации с исламистов, это из Эдома, вокруг Израиля, это как-то ободрается тоже. Понятно, чисто в нашем контексте в последние дни. Кстати, они будут сказать, что земля сделалась как сад Эдемский. У меня теорию о том, что тот земля, тот Эрец, тот территорию, которую Бог обещал Израилю, в смысле между Эфрат и река Египта, это то же самое, как сад Эдемский. Что Эдемский сад, то территорию, это в принципе территория Израилева. Это между прочим. Итак, Адам, как Израил, согрешил, и Бог отправил ему вон оттуда, на востоке. И потом они строили Вавель, который Вавилон. Это все-таки говорится то, что случилось с Израилом. Из-за своего грехопадения в Эдеме, в земле, они вон оттуда, на востоке, в Вавилоне, в плене. Итак, 37. Так говорит Господь Бог. Вот, еще и в том явлю милость мою дому Израилеву. Как я сказал, это все говорится о милости Божьей. Это не в том, что они покаялись, они такие, ну, духовные, поэтому Бог им как-то принял обратно. Он взял инициативу. И это тот инициативу, который вот мы сможем отражать в наших отношениях, личных отношениях с людьми. И тоже, поскольку мы тоже, так как Иисус сказал, идти по всему миру, проповедуйте Евангелие. Сможем трактовать, что ну ладно, у людей есть доступ к Библии, ну пусть они читают. Можно так. А если Бог так сделал с нами, ну давай. У вас доступ есть, то ладно, это ваша проблема. Нет, он взял инициативу. И его инициатива является призыв к нам, чтобы мы тоже возьмем инициативу. Я знаю, что у некоторых людей есть больше, скажем, клонность к инициации, инициаторы, вот, чем у других. Но все равно, у нас все может быть в какой-то мере, вот, инстигации и так далее, инициации. Взять инициативу, вот, и ходить в жизни другого человека. В смысле, предлагать Евангелие. Наверное, вы все считают, а да нету, я не инициатор, у меня нету инициативы. Вы все здесь, по-моему, были женаты когда-нибудь. У нас были отношения, да? И так у нас все есть в какой-то мере, но инициатива. Мне все такие дураков, которые вообще без никакого инициативы. Мы все здесь. И добраться к этому месту, это требуется какую-то инициативу. Надо на поезде садить, надо пересадку через Москву, надо вот найти тот место, тот Ершова. Это мы не все такие дураков. Мы все здесь, у нас есть возможности показать инициативу, когда надо. Итак, Бог это сделал. И мы сможем и то же самое делать. Нам должен то же самое отражать то, что Он сделал. Итак, короче, это чудесная глава насчет этого Новый Завет, который Бог будет предлагать Израилу и как он будет с ними поступать. А когда мы предлагаем хлеба, мы возьмем чашу Нового Завета. И на самом деле у нас есть о чем праздновать. Тот чаша является символом подтверждения о том, что я на самом деле нахожусь в этом чудесном завете с Богом. Так как Он взял инициативу, так как Он дал нам столько прощения и так сделал с Израилем, вот, и дал им даже ходить в заповедях моих, сделал им как-то послушным, дал им то новый дух, новое сердце, мышление и так далее. Вот, они тоже готовы это делать для нас. И это то, что нам, наверное, самое страшное нуждаемся. Что наши самые страшные нужды? Наверное, сказали бы прощение. Ну да, это прощение, но это тоже не только прощение, а тот новое сердце, тот новое мышление, новая психология, чтобы я дальше не буду так мыслить. Это то, что надо на самом деле. И вот ответ именно актуально и на то, что у нас самое главное есть нужды. Вот это здесь в Новом Завете. Я поднял несколько вопросов насчет прощения и так далее, при покаянии или просто так, не знаю, ваше.
Значит, получается, что Новый Завет, о котором здесь говорится,